Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь? Отвергаете? Не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Всем добрый день. У нас на календаре уже 11 апреля, 12:00 по Москве. У микрофона Екатерина Горбунова, Сергей Львович Худеев в студии, как всегда, готов отвечать на ваши самые разнообразные вопросы, доводы, комментарии. Сергей Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я в первую очередь напоминаю, что вы сможете с нами связаться по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете нам написать в Viber, WhatsApp 977 850 0996, в видеотрансляции, там, где вы нас смотрите, там, где вы нас слушаете, вот ровно в этом месте. Вы можете написать свой комментарий, свое сообщение, выслать нам. Мы получим, зачитаем и ответим, и постараемся сделать это максимально оперативно. Но вот тут уже в порядке общей очереди, что называется, также наше приложение Теос, мобильное приложение Теос и наш сайт Радио Теос. В общем, переходите, задавайте свои вопросы, и мы будем на них отвечать. Предлагаю начать с тех вопросов, которые остались с предыдущего эфира. Был вопрос от Олега. Вы полагаете, что сознание существует без мозга? То ответь, если вы так полагаете, то ответьте на следующие вопросы. Видел ли кто сознание без мозга? Почему органические поражения мозга приводят к поражению сознания? И почему при шизофрении, поражении сознания, видны поражения мозга?
Значит, видел ли кто радиоволны без радиоприемника? Вот я думаю, что не видели, и до изобретения, собственно, радио никаких радиоволн не наблюдалось. Люди не знали об их существовании. Хотя они существовали, они излучались различными природными объектами, но они не воспринимались никак людьми. И единственный способ для нас воспринять электроэнергию, радиоволны — это приемник. Ну или смотрите, никто никогда не видел электронов. На самом деле электрон — это вообще математическая абстракция. Его невозможно наблюдать. Это просто удобная модель, которая описывает те явления, которые мы наблюдаем. И мы, никто никогда не видел, вот мы сейчас с вами общаемся при помощи интернета, никто не видел электроэнергии, которая при этом используется визуально, видели только ее проявление. Поэтому то, что никто никогда не видел какого-то явления, абсолютно не помогает нам, не дает нам оснований считать, что его не существует. Это было бы очень наивно, понимаете? В мире огромное количество явлений, которые мы наблюдаем по их проявлениям в видимом мире, но которые сами по себе не видимы. Поэтому сознание мы наблюдаем по его проявлениям в материальном мире. Мы общаемся с людьми, слушая голос. Но это не значит, что сознание не существует вне мозга. Что касается того, что нарушается работа сознания, когда происходят какие-то поражения мозга органические, то это вполне ожидаемо в рамках модели так называемой интеракционистской, когда мы имеем нематериальную душу, которая взаимодействует с мозгом. Точно так же, как если вы повредите приборы в этой студии, у вас качество сигнала либо ухудшится, либо совершенно пропадет. И обычное достаточно дело, когда начинает выходить аппаратура из строя, начинает ломаться, там изменяется качество сигнала. Но это не значит, что сигнал существует только в аппаратуре. Ну вот смотрите, опять же, я вернусь к аналогии с телевизором. Я телевизор не смотрел уже очень давно, но вот когда я помню, что в телевизоре могли появляться такие бегущие, такой снег на экране, какие-то бегущие сгагулины. И это, очевидно, было результатом того, что что-то ломалось в телевизоре, что-то в нем было не так, его надо чинить. Но это не значит, что телевизионный сигнал, телевизионная картинка, она существует исключительно в телевизоре. она вообще-то создается в студии, потом транслируется в телевизор при помощи электромагнитных волн. Вот точно так же то, что повреждение мозга у нас сказывается на том, как проявляет себя сознание в мире, это не значит, что сознание не может существовать вне мозга. Точно так же, как повреждение, не знаю, там, приемопередающей аппаратуры, оно не означает, что радиоволны, они существуют только, не существуют вне вот этого радиоприемника.
100 вопросов атеиста.
Вопрос от Олега. Как во время потопа выжили все пресноводные рыбы?
Я думаю, что вопрос основан на строго буквальной версии потопа, когда люди считают, что потоп — это действительно вся поверхность Земли из конца в конец покрыта водой, только вершины высоких гор остались. И да, действительно, в этом случае у нас вся вода соленая, и пресноводным рыбам там не очень комфортно. Но я думаю, что... Я не знаю, как на это бы ответили сторонники такого буквального толкования. Наверное, какой-то ответ у них есть. Но я вообще не считаю такое буквальное толкование обязательным. Я не считаю его адекватным, поскольку Библия, она предполагает определенный язык. Библия использует определенную форму обращения к людям. Вот, например, Господь рассказывает притчу о блудном сыне, и, возможно, речь идет о конкретной семье. Возможно, Иисус знает эту семью. Возможно, это конкретные совершенно лица. Но, возможно, это не так. Возможно, Иисус просто этот рассказ нам предлагает для того, чтобы передать определенное нравственное и богословское послание о Боге, о Его отношениях с людьми. И было ли вот это такая конкретная семья в истории, просто неважно. Важен тот образ отношений с Богом, который нам преподает это повествование. Есть разные представления о том, что конкретно стояло за историческое, за повествованием о потопе. Но некоторые люди считают, что да, вот там вся земля была покрыта водой, там совершенно буквально весь земной шар. Некоторые считают, что это был локальный потоп, который охватил вот землю, о которой идет речь. И мы знаем, что в Библии вся земля может охватывать, речь идет просто о всей земле, о которой идет речь. То есть там были иудеи, люди набожные из всякого народа под небесами. Это не значит, что там были представители южноамериканских индейцев, например. И, возможно, повествование о потопе, оно носит символический характер. То есть это бедствие, из которого спасается праведник благодаря своей праведности. То есть, возможно, разные толкования повествования о потопе. Я склонен рассматривать повествование о потопе в том же примерно ключе, в котором мы рассматриваем евангельские притчи, что важно не историческая реальность, которая за этим стоит или не стоит, важно то богословское послание, которое нам в данном случае передается.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Сообщение от слушателя, который подписывается как «Мысль интересная». И суждение о том, что конкретный верующий умнее конкретного атеиста, неправомерно делать обобщение о том, что любой верующий умнее любого атеиста. Вообще, религиозный культ напоминает угадайку ЕГЭ, поскольку предполагает молитву как попытку угадать желание Бога.
Значит, умнее или не умнее – это, мне кажется, мало вообще интересным вопросом, потому что бывают умные люди, которые имеют глубоко ошибочные воззрения. Маркс не был глупым человеком вот ни разу. Там Фридрих Ницше был блестящий интеллект. Там бывают люди, которые, понимаете, мы можем найти людей чрезвычайно мощного интеллекта и среди верующих, и среди атеистов. Поэтому я думаю, что нет смысла как-то вот искать, кто умнее. Я думаю, что и там люди разной интеллектуальной мощи у нас найдутся. Конечно, это мне вообще не интересно даже, средневерующий умнее среднего атеиста или нет. Я думаю просто, что вера нам преподает правильную картину мира. которую мы знаем прежде всего благодаря божественному откровению.
100 вопросов атеиста.
Сообщение от Дмитрия. Вы сказали, что, мол, обращаясь к вам с репликами, я подразумеваю у вас свободную волю, поскольку хочу от вас узнать что-то новое или вас переубедить. Это довольно наивное утверждение. Обращаясь к вам, я знаю, что вы скажете, причем с точностью до фраз и оборотов. В этом вы мало чем отличаетесь от MP3-плеера. Еще менее вы отличаетесь от этого самого MP3-плеера в том, что касается возможности вас переубедить. Обращаюсь я к вам исключительно для того, чтобы понажимать на ваши кнопки, заставляя регулярно демонстрировать несвободу своего мышления и тем самым поднимать себе настроение. Чистый эгоизм, ничего более.
Ну, вы знаете, поскольку вы ставите все время одни и те же вопросы, и такое впечатление, что мои ответы по каким-то причинам до вас не достигают, конечно, я повторяю. То есть не потому, что я MP3-плеер, а просто потому, что вы ставите одни и те же вопросы. Но сама возможность поддерживать осмысленную беседу, она существует благодаря тому, что мы оба обладаем мышлением и свободной волей. Иначе наше мышление и свободная воля была бы... Иначе наша беседа, наш диалог был бы просто невозможен. Не может быть беседы между двумя MP3-плеерами.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Владимир. У меня такой вопрос. Я не до конца понял, в Древнем Израиле, это в Ветхом Завете, там израильтяне приносили им жертву, да, за грех, там, бычков этих. Мне хотелось бы узнать точнее. Это все должны были в обязательном порядке приносить жертву за грех? Или те израильтяне, которые считали себя грешниками?
То есть, ну... Да, значит, были различные жертвы, и некоторые жертвы были строго обязательны. Например, строго обязательно было участие в пасхальной трапезе и жертвоприношение пасхального агнца. И говорилось в Писании, что кто не будет совершать этого жертвоприношения, и не в дороге там, то есть если нет каких-то форс-мажорных обстоятельств, но он не совершает этой жертвы, то он истребится из народа. То есть некоторые жертвы были обязательными, некоторые были связаны с какими-то конкретными жизненными ситуациями, например, с тем, что человек согрешил и ищет прощения.
100 вопросов атеиста.
Сообщение от Олега. Вы призвали меня поверить в то, что не все верующие идиоты. В доказательство, как всегда, привели горстку верующих ученых. Так и я не считаю всех верующих идиотами. Я считаю идиотизмом саму религию. А то, что умный в одном может впадать в идиотизм в другом, так это не новость. Некоторые ученые верили в астрологию. Например, Карл Юнг участвовал в спиритических сеансах. Ученый-хирург, доктор медицинских наук Лука Воноясеницкий написал весьма толковый монографии по гнойной хирургии и в то же время разработал совершенно бредовую теорию кардиоцентризма, отталкиваясь, кстати, от своих религиозных убеждений.
Видите ли, идиотизм — это воззрение, которого придерживаются все-таки идиоты. То есть, если какие-то взгляды являются чрезвычайно глупыми, то, по-видимому, это свидетельствует о том, что их придерживаются глупые люди в целом. И я не считаю... Понимаете, в чем дело? Я не считаю, что ложные убеждения, они обязательно идиотские. Я не считаю, например, что люди, которые верят в астрологию, они обязательно идиоты. Я считаю, что они, безусловно, заблуждаются, что они, безусловно, неправы. Вот это не работает, мир не так устроен. Но они не являются идиотами. Я считаю, что атеисты и материалисты придерживаются системы воззрений, которая никуда не годится в философском отношении. Она абсолютно неадекватна, она абсолютно не описывает наш опыт в мире. Но я не считаю их идиотами, конечно, ни в коем случае не идиоты. Просто, понимаете, в чем происходит подмена, когда мы ведем дискуссию с какими-то взглядами. Сказать, это идиотские взгляды, которых придерживаются глупые люди, значит, просто убить дискуссию сразу. О чем тут дальше говорить? Это когда я считаю, что мне незачем вообще рассматривать аргументацию, мне незачем вообще входить в рассмотрение вопроса. Просто я заранее все объявлю глупостью, и все, и хватит с меня. Но это признак большой интеллектуальной лени. И я не думаю, что это добродетель для христианина или для атеиста.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
У нас есть вопрос от доброй феи. Как возгорается огонь в Пасху? Почему крещенская вода лечит от одержания? Я так понимаю, речь идет о одержании бесами. Mm-hmm. Почему врачи не могут выгнать подселенца, а попы изгоняют нечисть, излечивают от одержания?
Как воспламеняется огонь на Пасху, я не знаю. Я не присутствовал. У меня нет на этот счет определенного мнения. А что касается того, что святая вода изгоняет подселенцев, вы знаете, это очень сложный для меня вообще неочевидный вопрос. То есть грань между психическим расстройством и одержимостью, она не очень понятна мне. Я в этом отношении не специалист. Я знаю, что бывают люди с тяжелыми психиатрическими симптомами, которые при этом являются верующими, и церковь их, безусловно, принимает. И отличить симптомы психиатрические от, собственно, одержимости, это очень сложный вопрос, очень деликатный вопрос. Я знаю, что этим занимаются более плотно католики. У них там как-то разработана даже целая метода, как отсеять одних пациентов от других. Но я думаю, что это требует очень такого осторожного, очень тщательного подхода, что если у человека какое-то очень странное поведение, он там слышит голоса, они его сильно беспокоят, давайте мы его водой окропим, там все пройдет. Но это не всегда правильный подход. Иногда имеет смысл человеку пытаться помочь средствами традиционной медицины, что одно другому не мешает, я вас уверяю. Мы не должны противопоставлять духовную помощь человеку и психиатрическую. Иногда совершенно не лишне, когда человек получает медицинскую помощь и просто регулярно пьет таблетки, потому что психиатры, они, если это шизофрения, симптомы, они не могут человека полностью вылечить, но они могут заметно облегчить его состояние и страдания человека как-то заметно сократить. Поэтому нужно обязательно молиться за человека, который показывает вот такие симптомы, нужно обязательно поощрять его к общению с церковью, нужно его ни в коем случае не бросать, но не нужно пренебрегать и медицинской помощью. Есть верующие психиатры, которые прибегают к арсеналу современной психиатрии, в том числе к препаратам, которые снижают симптомы.
100 вопросов атеиста.
Вопрос от Максима. «Бог лишил меня всего – семьи, ребенка, работы. Я остался инвалидом, живу на копейки. За что мне любить его?»
Видите ли, способность человека переживать удовлетворенной жизнью, счастье, оно зависит не от того, что у него есть. Понимаете, бывают люди, у которых все есть, и они несчастны. Бывают люди, у которых есть куча денег, у которых отличные отношения с людьми, у которых есть все, о чем можно мечтать, которые абсолютно несчастны. Был этот, как же его звали, Александр Маккуин, который был модельер, он выбился в богачи из какой-то очень бедной семьи, он просто талантливый человек, и у него было к 40 годам, он был владелец сети магазинов модных, у него была там своя яхта, в общем, все было в порядке с человеком, но он был настолько несчастен, что он совершил самоубийство. И бывает так, что люди, у которых абсолютно все есть, что можно себе представить, они тяжело пьют, они разрушают свою жизнь, потому что им не могут с этим справиться совсем. И бывает так, что человек, который находится в очень тяжелом положении, он при этом счастлив и утешен. Бывает, и, ну, есть известные люди, которые известны на весь мир, там тот же Ник Вуйчич, который бесконечности родился, например, там Джонни Эриксон, которая в ранней юности сломала себе шею, когда ныряла, и осталась парализованной ниже шеи. И это жуткая трагедия, красивая молодая девушка на всю жизнь осталась парализованной. И они оба проповедуют Слово Божие, обращают множество людей ко Христу, их жизнь наполнена. Ну или там взять неверующего человека, который вот некоторое время назад скончался, он вообще атеист, Стивен Хокинг, который такое перекрученное тело в этой в коляске инвалидной, он общался с миром при помощи синтезатора. И человек жил полной жизнью, человек писал научные книги, проводил исследования, снимался в фильмах, там, читал лекции. То есть внешние обстоятельства человека, они могут человека раздавить, могут не раздавить. И очень важно, чтобы мы были благодарны за то, что есть. Вот за то, что проснулся сегодня утром живой. За то, что я сегодня позавтракал. У меня вот сегодня какая-то каша была на завтрак. И у многих людей нет и этого. И когда мы занимаем позицию благодарения, мы выходим из этого несчастья. Тут вопрос даже не в том, переживаете ли вы сейчас, за что вам благодарить. Вопрос в том, что для того, чтобы выйти из состояния несчастья, мы должны научиться благодарить в том положении, в котором мы находимся реально.
100 вопросов атеиста.
Сообщение от Алины. По-вашему, даже если женщину изнасиловали, ей нельзя делать аборт?
Ну, ребенок-то не виноват. Понимаете, в чем проблема-то с абортом? Что дитя в утробе матери — это человеческое существо. И это заведомо невинное человеческое существо, то есть это заведомо невооруженный агрессор, и это заведомо не преступник, который совершил преступление, подлежащее смертной казни. Поэтому, бывают, не знаю, там дети, зачатые без любви, дети, зачатые в ситуации, когда супруги потом расплевались и разошлись. И, ну, представьте себе ситуацию, что ребенок родился в итоге, вот он уже живой. Можно ли его убить после этого? Вот если его нельзя убить после этого, его точно так же нельзя убить до рождения.
100 вопросов атеиста.
Я бы еще сказал бы одну важную вещь. Понимаете, обычно ребенок, зачатый в результате изнасилования, это большая очень редкость, и обычно люди просто пытаются как бы подорвать заповедь в воде исключений. Ну, там, допустим, нельзя воровать. А вот если я там умираю от голода вот совсем-совсем, могу ли, у меня нет другого способа спастись, могу ли я украсть буханку хлеба, да будете ли вы бессердечные негодяи, меня корить за то, что украл буханку хлеба. И когда человек там добивается, что ему говорят, ну, наверное, в таких отчаянных обстоятельствах, ладно, там, укради буханку хлеба, он скажет, ну, вот отлично, я пойду теперь обворую моего работодателя. То есть человек сначала находит себе какое-то исключение, а потом начинает шатать заповедь в целом. Вот так не получится. Так не получится, и какие-то воображаемые ситуации, в которых мы думаем, что заповедь можно нарушить, они никак не влияют на нашу реальную ситуацию. И тут всегда надо помнить, что Бог не дает разрешения, Бог дает прощение. Ни в коем случае Бог не дозволяет грех, но если человек совершил уже грех, то у него есть выбор, он может начать придумывать какие-то оправдания и настаивать на том, что так и надо было, а он может сделать гораздо проще, он может просто покаяться пред Богом и быть полностью прощенным. Вот как святой Иоанн Златоуст говорит, но что за труд сказать тебе, я согрешил.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Вопрос от Миши. Создал ли Бог паразитов?
Да. Бог создал экосистему. Бог создал экосистему, которая развивается, растет, имеет свою собственную реальность, имеет свои собственные внутренние законы. И внутри этой экосистемы существуют паразиты, как ее часть. И это часть Божьего творения. Тут, понимаете, творение — это некая целостность. Бог не творит отдельных тварей, как бы он, ну, не знаю, как творят отдельные там, не знаю, автомобили. Бог творит целостную систему, в которой каждый элемент играет свою роль, и в которой какую-то роль играют и эти существа, которые нам неприятны. Но важно помнить, что наши отношения с природой, наши отношения с природным миром и сам природный мир, они глубоко разрушены грехопадением. То есть не падшего человека, знаете, есть, я не раз, не два слышал истории про то, как люди где-то совершали на открытом воздухе богослужение, и священника комары не ели. Или что люди, монахи, которые жили где-то в пустынной местности, к ним приходили хищные звери, они их кормили, там медведи, лисы. Я видел даже фотографию относительно недавних времен, там монаха к нему лиса пришла, он эту лису, значит, угощает. У непадшего человека были бы совсем другие отношения с тварным миром. То есть вот непадший человек, он был бы владыкой природы, и ему бы ничто в этой природе не вредило.
100 вопросов атеиста.
Вопрос от Игоря. Вы признаете казуальную замкнутость материального мира или нет? Если да, то значит признаете, что любое явление в материальном мире имеет необходимую и достаточную материальную причину. Как вы это согласуете с вашей верой в постоянное вмешательство в материальный мир неких мифических духовных причин?
Так в том-то и дело, что я не признаю его замкнутость. Более того, я прямо сейчас нарушаю казуальную замкнутость материального мира. Замкнутость материального мира — это допущение, которое работает в очень узких рамках, в рамках естественных наук. То есть когда я исследую, там, если бы я был ученый, исследовал бы природное явление, то я бы это делал, исходя из того допущения, что в интересующих меня рамках система замкнута, что любое событие внутри этой системы, оно обусловлено чисто материальной причинностью. Потому что так работает научный метод. Но это не значит, что в реальности мир замкнут. Мир разомкнут прямо сейчас, когда я, будучи духовным существом, воздействую на материальный мир. Я произношу слова, у меня двигаются голосовые связки, язык, челюсти, и я, этот сигнал, он поступает, соответственно, в микрофон, перерабатывается в сигнал, то есть я уже воздействую на материальный мир, при том, что я сам не сводим к материи. То есть, конечно же, в этом отношении материальный мир разомкнут.
100 вопросов атеиста.
Сообщение от Михаила. Считаете ли вы, что спасаются только православные? Как насчет миллионов протестантов в Америке? Ведь православных меньшинство. А мне православные говорят, что если я не приму православие, я пойду в ад. Я баптист. Разве это справедливо?
Ну, вопрос не в том, что справедливо. Понимаете, спасение кого бы то ни было несправедливо. Тут никто из нас не заслужил спасения. Ну, начать с того. Как, знаете, у баптистского проповедника 19 века Чарльза Спержена есть такой пример, что вот там, пока он произносит проповедь, в тюрьме сидит группа пиратов, которые за свои пиратство приговорены все к повешению. И государыня Виктория их может помиловать, может не помиловать. Может помиловать какую-то часть из них, а остальных там оставить, предоставить, пострадать за их преступление. И если, скажем, она там пятерых из злодеев помилует, а пятерых нет, ей нельзя будет сказать, что она поступила несправедливо, потому что те, которых повесят, они пострадают за свои преступления. Те, которые будут помилованы, получат по государевой милости, которую не заслужили. Никто из нас абсолютно не заслужил спасения. Но спасение даруется Богом по благодати, оно даруется через Иисуса Христа, по вере в Иисуса Христа. И поэтому я не считаю, что спасутся исключительно члены православной церкви. И я думаю, что, понимаете, человек, который ищет спасение в Иисусе Христе, он его, конечно, найдет. Другое дело, что мы должны приложить все усилия и серьезно отнестись к тому, чтобы угождать Богу наилучшим образом и искать, какое поклонение Богу наиболее угодно.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800. Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер +7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Также напоминаем, что вы можете присылать свои вопросы, комментарии через видеотрансляцию, где вы нас смотрите. Тоже будем зачитывать ваши вопросы, ну, где вот, в общем, вам удобнее, там нам и пишите. Вопрос был такой, комментарий от Лены. Аборт, значит, делать нельзя, животных есть можно. Хорошая логика.
Ну, конечно, потому что животные — это животные, а люди — это люди. Потому что между животным и человеком существует принципиальная, фундаментальная разница, которая является очевидной, и нужно какие-то большие очень усилия прилагать, чтобы ее как-то отрицать.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Вопрос от Кирилла. Я слышала от многих православных священнослужителей, что они мечтают принять насильственную смерть за служение Богу. Что это даст их душам?
Мученические венцы. Другое дело, что есть известная фраза: на крест не просятся, с креста не бегают. То есть искать себе мученического венца — это не нужно делать, это неправильно. И Христос говорит: когда будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Но если Божий промысел вас сподобил мученического венца, ну, его нужно тогда принимать. Ну вот, я не знаю, вряд ли стоит об этом мечтать заранее, поскольку тут мученичество — это дело такое, знаете, когда такая перспектива встала перед апостолом Петром, он 3 раза отрекся. Поэтому, чтобы нам не оказаться в еще большем провале, чем апостол Петр, лучше нам заранее ничего на эту тему не говорить.
100 вопросов атеиста.
Вопрос от Алины. Почему одних животных мы едим, а других нет?
Ну, я думаю, так сложилось исторически. Я не думаю, что это имеет какое-то такое принципиальное значение. Поэтому, честно говоря, вопрос вегетарианства, он достаточно посторонний. Если вы видите нечто неправильное в употреблении мяса, ну, не ешьте мясо. Едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли мы, ничего не теряем, пища не приближает нас к Богу. То есть хотите быть вегетарианцами — будьте, это абсолютно не влияет на ваши отношения с Богом.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый день, это Станислав. Сергей Львович, ну вот вы неоднократно высказываете свои суждения о том, что в материальной картине мира, значит, у нас невозможно предъявлять моральные и нравственные требования по причине отрицания, значит, материализма и свободы воли. Но вот я хотел бы обратить внимание ваше на один из аспектов этого вопроса. Дело в том, что, может, я уже говорил, не помню, но... Дело в том, что свобода воли – это же ведь либо чисто религиозное понятие, либо религиозно-философское. А философия у нас бывает религиозной, если она основана на религиозных понятиях или представлениях, или научной, если она опирается на научные исследования. То есть, таким образом, в своих претензиях к материализму вы фактически используете понятие, взятое из одной формы общественного сознания, а именно религии, для критики другой формы общественного сознания, а именно науки. Это не научно, потому что с таким же успехом можно критиковать науку, исходя, допустим, из критериев искусства.
Хорошо. Значит, что бы я на это сказал? Я не критикую науку, исходя из религии. Это было бы ошибкой в категориях. Я критикую одну философию, исходя из философских доводов. Философия материализма, она не имеет отношения к науке как таковой. Бывают ученые-материалисты, бывают ученые-верующие. Был такой нейрофизиолог Джон Экклс, который был лауреат Нобелевской премии. Он был дуалист, он верил в существование сознания независимо от мозга. То есть, вообще говоря, материализм и наука, они достаточно случайно между собой связаны. То есть это разные абсолютно категории. И материализм как философскую концепцию можно критиковать философскими же доводами. Это будет абсолютно в рамках одной и той же формы сознания.
100 вопросов атеиста.
Вопрос от Миши. Атеисты мне постоянно приводят как возражение аналогию Бертрана Рассела с чайником. Что бы вы ответили на это?
Ну, то, что это не работающая аналогия абсолютно.
А что это за аналогия?
Ну, Рассел говорит, давайте мы себе представим, что где-то на орбите вокруг Земли вращается чайник, и вы можете опровергнуть. Вот я вам свидетельствую и возвещаю, что на орбите околоземной вращается чайник, вы это можете опровергнуть. И вы мне, очевидно, скажете, сколько, кстати, вообще это обязано опровергать. Это какое-то утверждение, которое абсолютно с потолка взято. И, соответственно, Рассел считает, что утверждение о Боге, оно аналогично утверждению о чайнике. И, соответственно, атеист не обязан опровергать бытие Божие, и атеизм должен быть позицией, принимаемой по умолчанию. Аналогия, она ошибочна в целом ряде отношений. Ну, во-первых, чайник никак себя не проявляет в нашем мире, там, предполагаемый чайник Рассела. Вот. Бог себя в нашем мире проявляет. Бог проявляет себя в истории, Бог проявляет себя в устроении мира, Бог проявляет себя в жизни верующих людей. То есть в этом отношении аналогия не работает уже. Атеизм не является позицией отрицания чайника. Атеизм является определенным утверждением о структуре мироздания, определенным утверждением о структуре реальности. Ну вот смотрите, я приведу другой пример, который работает в той же, на той же линии, что и чайник. Ну вот, допустим, его тоже иногда атеисты используют. Вот, допустим, я прибегаю там в Министерство обороны и говорю, что Москве грозит нашествие огнедышащих драконов. В связи с этим необходимо принять меры по постройке драконоубежищ, там, специальных драконобойных зенитных орудий там нужно поставить, обучить, соответственно, персонал для борьбы с драконами, кучу денег на это потратить. И мне скажут, естественно, в Министерстве обороны, ну, а какие твои свидетельства, что драконы действительно вот сейчас нам налетят? А я им скажу, а докажите, что нету драконов. И они мне, естественно, скажут, что, ну, друг дорогой, это совершенно не наша работа тебе доказывать, что нету драконов. Ты утверждаешь, что драконы есть, нужно принимать меры по этому поводу, но ты доказывай. До тех пор, пока ты не предъявишь нам убедительных свидетельств существования драконов, мы будем считать, что драконов никаких нет, и беспокоиться по их поводу не стоит. В чем ошибка такого рода мышления? Дело в том, что атеизм, он содержит определенные позитивные утверждения о мире. Ну, первая ошибка — это в том, что чайник или драконы — это определенные элементы внутри нашего мира, которые должны были бы себя проявлять определенным образом. Бог является создателем мира, его творцом. Он находится в другой совершенно категории. И вторая ошибка — это то, что атеизм не является позицией по умолчанию. Атеизм содержит определенные позитивные утверждения реальности. Ну, например, атеизм утверждает, что человеческое сознание является продуктом развития неодушевленной материи. Это неизбежно, если вы принимаете атеистическую позицию, все, что вам остается, это верить в то, что материя первична по отношению к сознанию, что мышление есть продукт мозга, мозг есть продукт эволюции. И это уже очень решительное утверждение. То есть заявить, что весь психический опыт сводим полностью к биохимическим процессам в мозге, это утверждение в высшей степени контринтуитивное, которое никоим образом нет оснований принимать по умолчанию. По умолчанию в большинство человеческих культур стихийные дуалисты. Вот, материализм — это позиция, которую нет никаких оснований принимать по умолчанию.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Вопрос от Игоря. А с чего вы взяли, что вы не сводимы к материи? Вам было откровение?
Нет, видите ли, я не сводим к материи по целому ряду причин. Человек не сводим к материи вообще, потому что материя, она движется, и вот это ее, так сказать, свойство, что такое материя. Материя — это то, что движется в соответствии с законами, неизменными законами природы, которые не могут быть нарушены изнутри материи. Вот это значит, что все события, если мы принимаем эту картину мира, все ментальные события, то есть все наши мысли, чувства, страхи, надежды, они все являются результатом электрохимических процессов в коре головного мозга. И это значит, что они полностью детерминированы предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Это делает невозможным свободную волю, что материалисты признают. Это у Докинза, можно там, у Харриса есть целая книжка «Иллюзия свободной воли». Стивен Хокинг, покойный, тоже говорил, что наши мысли также детерминированы, как орбиты планет. Если свободная воля — это непосредственно переживаемый нами опыт. Материализм говорит, что этот опыт — иллюзия. Кто тогда страдает от иллюзии? Значит, сознание не сводимо к материи. Мышление не могло бы работать в таком чисто материальном мире, потому что все мои мысли детерминированы были бы вот этим бы полностью природным процессом. То есть я бы не мог бы делать выводов из предпосылок по той простой причине, что все мои выводы, которые только в моей голове сложатся, были бы детерминированными законами природы и не могли бы просто быть другими. Законы природы, они действуют однозначно и неизменно. Это значит, что у меня просто не было бы возможности думать. Каждый раз, всякий раз, когда мы думаем, мы опровергаем материализм самим фактом нашего мышления. Есть такое свойство сознания, например, как квалия, например, субъективный опыт, по-русски можно сказать таковость. Ну, например, я выхожу на улицу, и мне довольно холодно, я чувствую холод. Могу ли я описать это переживание, это ощущение человеку, который никогда не переживал холода? Ну, допустим, человек живет где-то в Африке, где не бывает холодно, но он очень большой ученый. Он знает абсолютно все о холоде, о том, как на него реагирует человеческий организм, как нервные окончания посылают сигналы в мозг, как мозг их обрабатывает. В общем, абсолютно вся возможная физическая картина происходящего у него есть. Знает ли он ощущение холода? Ну или, скажем, вкус киви. Допустим, человек никогда не ел киви. Допустим, у него на киви аллергия, его об этом предупредили. Он в тот день, который он вкусит киви, он умрет. Но он большой специалист по киви, он знает химическую формулу сока, он знает, как она воздействует на нервное окончание языка, он знает, как все это обрабатывается сигналом в мозгу, он обладает всем набором физической информации, который тут возможен. Знает ли он вкус киви? Нет. Потому что вот эти субъективные ощущения, они не сводимы ни к какому набору физической информации. И это значит, что даже имея самое полное описание материальных процессов в мозгу, мы не имеем описания этого субъективного переживания. И еще такая особенность нашего сознания, как интенциональность, или по-русски говоря, отчемтость. Мы сейчас с вами беседуем о материализме. Вместе с тем, материя, она никогда не о чем-то. Материя не обладает этим свойством отчемтости. Вот отчемтость, обращенность сознания на определенный предмет, это исключительное свойство сознания, которое не может быть сведено к материи. Поэтому само существование людей как существ мыслящих, обладающих свободной волей и субъективными ощущениями, оно опровергает материализм.
100 вопросов атеиста.
Сообщение от Алекса. Если бы не темные века, мы бы осваивали галактику. Что вы на это скажете?
Ну, скажу, что это чепуха, конечно. Значит, это крайне фантастическая картина истории, когда вот была Римская империя, там хорошо, там наука развивалась, 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 потом пришли мрачные попы, всех сожгли на кострах, и только-только к эпохе просвещения более-менее как-то попов отодвинули в сторону, начали заниматься наукой. На самом деле, конечно же, это полная чепуха, потому что развитие науки было основано на христианских предпосылках. В Римской империи, при том, что это была великая цивилизация, и в том числе интеллектуально великая, науки не сложилось как таковой, не могло сложиться. Потому что не было предпосылок веры в то, что мироздание разумно и упорядочено. То есть некоторые языческие философы как-то подкрадывались к этой идее, но вот осознать, что мироздание разумно и упорядочено, потому что за ним стоит разумный творец, это не было вот воспринято культурой. Темные века, то есть некий провал в образовании, провал в культуре в целом, падение художественного уровня, там, искусства, было обусловлено никаким не христианством, оно было обусловлено вторжением германцев и развалом Римской империи как государства. И можно, я бы обратил внимание на то, что, например, в Восточной Римской империи никаких темных веков не было. Там была блестящая интеллектуальная жизнь, и это была христианская империя, причем она была сильнее христианизирована, чем западная часть. Вообще наука, благодаря которой можно там в перспективе осваивать галактику, она формируется в христианском мире благодаря христианскому взгляду на мир. И этот демотиватор, мы бы уже осваивали галактику, я видел, но он просто с исторической точки зрения крайне невежественный.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Сообщение от Лены. Чтобы признать некий высший статус человека по сравнению с прочими животными, нужно сначала верить в сказки, например, в Бога. Вот для этого нужны действительно большие усилия.
Видите ли, как только какое-нибудь животное примет участие в нашей дискуссии, я обязательно принесу ему мои глубочайшие извинения и скажу, что да, я был неправ, настаивая на исключительности человека. Но, знаете, вот я иногда... Я помню, как я видел забавный очень текст такой есть в интернете. «Декларация в защиту клонирования». И подписали ряд атеистических мыслителей, которые пишут, что отличие человека от животного носит количественный, а не качественный характер. Там все богатство психической деятельности обусловлено там процессами в коре головного мозга, а не какой-то там нематериальной душой. Человек, в общем, это такое тоже животное. И там идут подписи, там Докинс, еще, значит, вот вся эта, значит, тусовка. И что интересно, ни одной подписи животного. Ну а почему? Ну вы говорите, что люди не отличаются принципиально от животных. Что тогда за специзм такой? Вот была бы там подпись, не знаю, там шимпанзе там такой-то, там пес такой-то, от котов там кот Барсик подписал. Но мы ничего такого не видим. Животные не участвуют в интеллектуальных дискуссиях. И это очевидный всем факт.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Ну и последний вопрос от Евгения, точнее от Евгения. Евгений переадресует вопрос Алекса. Как можно утверждать на основании своих субъективных переживаний, ощущений, что моя воля свободна от материальной причинности? Ведь ощущение, переживание само по себе еще ничего не говорит нам о причине. Как, например, ощущение головной боли ничего не говорит о причине головной боли.
Как я могу на основании своих зрительных ощущений утверждать, что передо мной ноутбук? Может быть, это у меня такая галлюцинация. Я могу протянуть руку и его потрогать, но это будет осязательная галлюцинация. Как? А вот по умолчанию. Для того, чтобы утверждать, что это у меня галлюцинация, я должен был бы иметь какую-то причину поверить в то, что это галлюцинация. Понимаете? Для того, чтобы опровергать мой опыт свободной воли, я должен... был бы иметь какую-то причину это делать, но проблема в том, что для того, чтобы принять эту причину, я должен был бы совершить акт свободной воли. То есть свободная воля — это такой базовый опыт, который невозможно опровергнуть, потому что для того, чтобы опровергать опыт свободной воли, нам понадобилась бы свободная воля.
Будем завершаться. Все, что не успели, ответим в следующий раз.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».